Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Мы поздравляем еще раз всех наших слушателей с продолжающимся праздником Рождества Христова и святыми вечерами. Откроет этот час нашего вещания чтение и объяснение богослужебного Евангелия на 13 января, субботу, протоиереем Александром Шургуновым, настоятелем храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Затем вы услышите передачу из архивов радио «Радонеж». Священник Виктор Потапов, ведущий религиозного цикла программ на «Голосе Америки», любезно предоставил вниманию наших слушателей беседу с епископом Василием Родзянко и диаконом Сергием Соколовым. Тема этой беседы – совместный труд епископа Василия и диакона Сергия, повествующий о возникновении мира. В завершении сегодняшнего часа музыкальная программа Полины Терентьевой «Время радости настало». Сегодня она повествует о русских духовных стихах. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 84-е зачало, глава 17, стихи с 3 по 10. «Сказал Господь, наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Господь сказал, если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, «Пойди скорее, садись за стол». Напротив, не скажет ли ему, «Приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам». Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное, вам говорите, «Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». «Наблюдайте за собою, — говорит Господь. Мы должны быть внимательными к тому, чтобы не соблазнить кого-либо на грех. И прощение обид — главный наш долг. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Не замазывай трещин, выскажи все на чистоту. Может быть, ты увидишь, что это недоразумение. У него и в мыслях не было обидеть тебя, а все произошло как бы нечаянно. И тогда ты попросишь у него прощения за свою ошибку. А если обида действительно имела место, и он покается, прости ему. Забудь об оскорблении и никогда не напоминай о нем. И даже если он не покается, ты не имеешь права затаить злобу и вынашивать месть. Ты должен повторять свое прощение всякий раз, как он повторяет свой грех. Если, положим, он проявит такую распущенность, что 7 раз в день согрешит против тебя, всякий раз, как он скажет «каюсь», продолжай прощать его. Христиане должны быть исполнены духа прощения. Наш Бог, как свидетельствуем мы в таинстве покаяния, есть Бог кающихся. Мы должны учиться видеть лучшее в каждом человеке, и спешить искать примирение, если возможно, со всеми, там, где речь идет о личных отношениях. Потому мы все нуждаемся в укреплении нашей веры, ибо от этого дара зависят все другие наши дарования. И сказали апостолы Господу: «Умножь в нас веру». Наверное, мы не молимся такими словами и с такой силой, но мы не можем не признать, насколько мала порой бывает наша вера, и насколько беспомощными оказываемся мы перед непреодолимой трудностью установить твердую связь между верой и жизнью. Господь знает, что вера Его учеников слаба и мала. Она не достигает даже размера горчичного зерна. В то время как нет ничего невозможного для истинной веры, когда она вся устремлена к служению славе Божией, она может даже смоковницу, растущую в земле, пересадить в море. Как обрести такую веру? Прежде всего, мы должны ясно осознать, где мы находимся. Вера — это предстояние рабов Божиих пред Богом, и мы не можем быть на равных с Ним, тем более не можем требовать от Бога, чтобы Он был послушен нашему видению и нашим замыслам. Многие трудности в вере возникают именно из-за этого. От Бога ждут, что Он будет всемогущим исполнителем всех наших обетов и желаний. Бог будет нашим Богом, если Он будет исполнять нашу волю, и тогда, как легко и просто, будет веровать в Него. Но если бы Бог был слугой человека, Он не был бы Богом, и не было бы смысла веровать в Него, потому что рано или поздно мы предстанем перед реальностью Бога, перед тайной Его советов, и увидим, что они не имеют ничего общего с тем, что мы хотим. И тогда мы откажемся от Бога, мы перестанем веровать в Него, то есть не будем предавать Ему свою жизнь с доверием. Мы хотели Бога по нашему образу и подобию, и вот пришел день, когда мы убедились, что Бог совсем другой, и мы не хотим больше Бога. Осознание этой главной опасности и может стать точкой опоры, из которой будет произрастать наша вера. Пусть эта точка меньше зерна горчичного, но в ней уже присутствует истинное общение с Богом. Господь говорит Своим ученикам, что вера умножается не благодаря созерцанию великолепных чудес или ослепительных событий, вызывающих у нас все новые и новые потрясения. Он берет пример, знакомый всякому трудящемуся человеку, раба пашущего или пасущего, который по окончании одного служения должен переходить к началу другого. Нашей главной заботой должно быть хранение истинных отношений с Господом. Ему должны мы предоставлять дар нашего утешения. Никакой раб не может ожидать, что его господин скажет ему: «Пойди скорее, садись за стол. Время дается нам, чтобы мы исполнили наш дневной труд. Позаботимся об этом, а воздаяние придет в свой срок. Подобает, чтобы мы служили и прислуживали прежде Христу, и только потом себе. Приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам». Рабы Божии, сподобившиеся служить Христу, должны подпоясаться, освободить себя от всего, что связывает их служение. Такими должны быть служители Христовы, и Господь дал им образ: «А я посреди вас, как служащий, ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить». И на Тайной Вечере Он умывает ноги Своих учеников. Так умножается вера. Смиренной верностью, постоянством изо дня в день, в бесконечно конкретном исполнении воли Божией, в доверии тому, что предлагает Господь. Быть рабом неключимым, ничего не стоящим. Это слово может оскорбить тех, кто видит все в свете значимости своей личности. Но слово Господне истинно. Пред Богом никто не может требовать особенного к себе отношения, если он на самом деле верующий. Наоборот, всякий верующий Тот, кто глубоко и искренне, с благоговейным трепетом, предстоит пред волей Божией, именно от того, что он хранит верность в своем служении, каким бы скромным оно ни было, сподобляется дара, превосходящего всякое воображение. Бог принимает его на свой пир веры и, припоясавшись, служит ему как другу. Что значит все внешние чудеса перед самым драгоценным даром веры — видеть Бога и пребывать с Ним?
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Продолжает нашу программу передача из архивов радио «Радонеж», которую любезно предложил вниманию наших слушателей протоиерей Виктор Потапов, некогда ведущий религиозного цикла на радио «Голос Америка».
Приветствую вас, дорогие друзья! Что можно рассказать о возникновении мира? Поиском ответа на этот и подобные вопросы занята, в частности, космология, одна из ветвей науки и философии. В наши дни имеется много надежных средств для изучения Вселенной. Все они, независимо друг от друга, указывают на то, что Вселенная не всегда существовала. Это значит, что у нее была, можно сказать, начальная дата. Согласно теории Биг Бэнга, Большого Взрыва, одной из самых признанных в наше время, развитие Вселенной началось колоссальным взрывом, и расширение ее продолжается и поныне. В готовящейся к печати новой книги «Распадение мира и вера отцов» епископа Василия Родзянко и его соавтора, диакона Сергия Соколова, толкование рассказа первой книги Библии о сотворении мира и человека ведется на фоне последних достижений космологии, биологии, квантовой физики и современных теорий на стыке наук. Авторы утверждают, что наука, как символ творения, возвращается к своему источнику. Отрицая себя, она обращается к религиозному учению о том, что мир произошел из ничего, Big Bang, что он сотворен для человека, антропный принцип, и что законами природы познается хаос, а ее красоте должна следовать математика Вселенной. Все эти вопросы, тот факт, что на них давали ответы столпы древней науки, отцы церкви, периода вселенских соборов, заинтриговали меня. Я решил встретиться с авторами книги «Распадение мира и вера отцов» и провести с ними беседу за круглым столом, которую сейчас и передадим.
В вашей будущей книге высказана такая мысль. Вы пишете, что наша Вселенная не одинока. Первый человек был сотворен в одном мире, а скончался в мире другом.
Так кто же сотворил эту Вселенную? Астрофизика говорит, что она произошла в результате невероятного события, невероятного взрыва и при невероятной высокой температуре из горячего супа, состоящего из материи и радиации, появляется первые частицы, затем ядра, затем химические элементы, затем звезды, планеты, галактики. И вот вся эта грандиозная картина разворачивается для того, чтобы эта Вселенная погибла. Если мы исходим из простой истины, что Бог не творил зла, то как же произошла эта Вселенная? И что же сотворил Бог? И мы приходим к выводу, что Он сотворил не эту Вселенную, а ту, в которой не было смерти, которая была абсолютно здорова. Итак, наша Вселенная, наш древний седой космос имеет вечно юного и цветущего предка. Это вселенной, которую сотворил Бог. В этой вселенной, это творение этой вселенной описано в первой книге Библии, в первых главах Бытия. И в этой вселенной сотворен человек. Это был первый человек по имени Адам, который, к сожалению, совершил такое роковое преступление. Он ослушался Бога, и через его грехопадение происходят невероятные события, о которых мы говорили. Это Биг Бен, это тот самый огненный меч, которым ангел воспрещает вход в вечно цветущий сад. И как Адам оказался в Междуречи, которое нам известно сейчас как область между Тигром и Евфратом, как этот археологический Адам связан с тем бессмертным, который приравнивался к Богу и который постоянно стремился к Богу истинному, это вопрос, который сейчас связан с многими космологическими построениями, и нам было бы интересно эту связь развить.
Находите ли вы подтверждение у отцов церкви вот этой последней мысли владыка?
О да, конечно, в основном у каппадокийских святых отцов, но и многих других.
Под каппадокийскими отцами вы кого имеете в виду?
В основном троих. Василия Великого, его брата Григория Ниского и их друга Григория Богослова.
Это еще в IV веке.
Да, это еще в IV веке. Но потом были их полные единомышленники. Это в VII веке Максим Исповедник. И потом в X веке Симеон Новый Богослов. И можно привести еще очень много других.
Я знаю, что у вас под руками нет у вас источников этих, но вы можете хотя бы вспомнить некоторые мысли этих отцов.
Например, Григорий Ниский, который говорит и за себя, и за своего брата, потому что его брат умер гораздо раньше, чем он, и ему осталось как бы в наследии работа своего брата Василия Великого, которая называется «Шестоднев», то есть «Шесть дней творения». А Григорий написал сочинение, которое он назвал «О шестодневе», то есть о том, что написал его брат. И поэтому у него, оказывается, многие данные, которые он слышал как брат от брата и положил на бумагу. И вот его основная мысль и то, что он говорит, это следующее. Например, вот вы сказали «Адам», но Адама-то не было сначала, потому что сказано не «Адам», а «человек». Хиш. И Григорий Ниский говорит, что это означает, что это человек вообще, то есть весь человеческий род. Адам появляется только когда начинается история. А история начинается только тогда, когда уже произошел грех. Так по Библии. В Библии, в конце первой главы, очень определенно сказано: «Так сотворены небо и земля, и все воинство их». Что значит воинство? Воинство, по нашей традиции, по библейской и святоотеческой, это, с одной стороны, ангелы, и их руководители называют по-гречески архистратиг, то есть тот, который стратегией занимается. В каком-то смысле это действительно как армия. И также и человечество, первобытное человечество, которое было сотворено в мире, где не было никакого зла, тоже было воинство для того, чтобы уберечь этот мир от зла. Но они, как мы знаем, в данном случае не сумели этого сделать. Но факт есть фактом, что там прямо и определенно сказано, что они уже сотворены, все воинство их. И об этом и говорят вот святые отцы каппадокийские и их помощники, и наши писатели церковные, которые до последнего времени даже некоторые принимали участие в развитии нашего богослужения.
Вся премудрость ее сотворил.
Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. В эфире передача «Религия в нашей жизни». Передаем звукозаписи беседу за круглым столом с епископом Василием Родзянко и диаконом Сергием Соколовым, авторами новой книги «Распадение мира и вера отцов».
Вся премудрость ее сотворил Еси. Дивно.
Все, что вы говорите, Владыка, что только что подтвердил, что это отцы IV века, обо всем этом писали и много писали. Но для многих наших слушателей это покажется очень дерзновенными мыслями. Вот, в частности, вопрос о том, кто сотворил зло. Ведь все, что было сотворено, сотворено Богом, не так ли? И зло вышло из этого мира. Так что из этого можно заключить, как, наверное, некоторые заключают, что даже зло божественного происхождения.
Народная мудрость говорит, Бог сотворил вино, а сатана сотворил пьянство. На самом деле Господь сотворил первозданный мир, и наш древний седой космос, временная вселенная, которая представляет собой неполную копию первозданного мира. И в этом дело все. Конечно, могут спросить, а кто же сотворил сатану? Но вопрос в этом вопросе не больше смысла, чем, например, если бы вы спросили, кем родился апостол Павел, гонителем или ревнителем христианства? Каков вопрос, таков ответ. Отвечая логически точно, можно было бы сказать, что Господь все-таки сотворил архангела, а сатана сотворил себя сам.
Я вполне согласен с тем, что так хорошо изложил, отвечая на ваш вопрос, отец Сергий. И я к этому хочу только добавить, что здесь происходит встреча, явная и определенная встреча Бога, сотворившего мир, и сатаны, о котором Христос сказал, что он князь мира сего. И вот он идет сюда, это было в Гефсимане, но не имеет со мной во мне ничесо же. Вот это славянское слово ничесо же, оно очень определенное и ясное. Ничего не может общего. Ничего общего, абсолютно ничего общего. И в этом отношении здесь оказывается, что Господь идет своим путем, а бес или дьявол старается возмутить, старается что-то сделать против, как он старался с самого начала и до сих пор играет с нашей Вселенной. И вот тут очень важно отметить следующее, что в Боге есть не только воля, но есть и то, что мы называем промысел. Разница между волей и промыслом заключается в том, что воля Божия не хочет никакого зла вообще никогда и нигде. Как Христос это и сказал, во мне не имать ничесо же. Но с другой стороны, Христос приходит на эту землю для того, чтобы не только встретиться с этим злом, но и оказаться побежденным этим злом на кресте и умереть. Но это поворачивается в обратную сторону, потому что жертва любви побеждает всякое зло. И результатом этого приходит воскресение Христово. Вот что такое промысел.
Да, замечательная глубокая мысль. вы пишете в вашей книге, что рассказ о сотворении и грехопадении, который мы встречаем на первых страницах Библии, обращен к нашему разуму, и мы должны воспринимать или осознать этот рассказ в молчании. Тем не менее, вы считаете, что наука должна нам помочь осознать и понять этот рассказ. Недавно в Вашингтоне был выдающийся, если не самый выдающийся теоретик научный, Стивен Хокинс. Вы, владыка, и отец диакон были на его лекции в Вашингтоне, имели даже возможность с ним встретиться. Чем может он помочь ответить на наши недоуменные вопросы, на наши вопрошания? Что он имеет сказать нам нового?
Коротко говоря, это вопрос, который он ставит, как он выражается, к философам. Вот я вижу наш мир, вот он такой. Я говорю, какой он. Я говорю, что и как происходит. Я вижу, что мир идет не туда, куда надо. Почему? На этот вопрос не я отвечаю, а вы. Вот если мы так вместе что-то найдем, то мы тогда не только создадим какую-то теорию всего, но и узнаем, может быть, мысль Божию.
Именно современная наука может нам помочь тем, что она подошла к самоотрицанию. Теперь космология – это самые последние ветви, самые последние достижения науки, опирается на принцип, запрещенный в науке. Это называется антропный принцип. Он заключается в том, что на вопрос, почему мы видим космос таким, какой вот он является в уравнениях и формулах, мы ответ сейчас принят ведущими космологами такой, потому что мы в нем существуем. Это проекция домостроительного принципа, вернее, истины о домостроительстве Божьей, но только в таком научном, я бы сказал, английском представлении. Конечно, здесь есть рационализм, конечно, здесь есть и солипсизм. Не будем касаться этих философских ветвей, но факт тот, что наука подошла к своему краю. И я даже больше утверждаю, она подошла к своим источником, от которых она в свое время как блудный сын ушла. И этим источником является мировоззрение Вселенских соборов.
Вы слушали в звукозаписи беседу за круглым столом с епископом Василием Родзянко и диаконом Сергием Соколовым, авторами новой книги «Распадение мира и вера отцов».
Вы слушали передачу из архива протоиерея Виктора Потапова в 90-е годы прошлого века, ведущего религиозных программ на радио «Голос Америка». Радио «Радонеж» представляет. Концерт «Хор иеромонаха Амвросия» 30 января в 19 часов в ДК «Созидатель» по адресу улица Розанова, 8, строение 1. Легендарный хор иеромонаха Амвросия является старейшим мужским профессиональным церковно-хоровым коллективом в истории Новой России. Хор регулярно принимает участие в многочисленных конкурсах и мероприятиях, в торжествах тысячелетия крещения Руси, праздновании 400-летия установления патриаршества в России, праздниках славянской письменности и культуры, фестивалях и концертных турне по многим странам.
Хор иеромонаха Амвросия выступает в залах Московской консерватории, в Большом театре России, в Государственной Третьяковской галерее. Концертные программы состоят из наиболее ярких образцов православных песнопений. Одноголосные распевы, раннее многоголосие, портесный стиль, напевы Киево-Печерской, Троицы Сергиевой Лавры, Оптиной Пустыни, других прославленных обителей, сочинения композиторов 18-20 веков. Все это, представляющее золотой фонд национальной духовной музыки, составляет постоянный репертуар хора иеромонаха Амвросия. Подробности на сайте radonezh.ru, билеты на сайте pravconcert.rf. Концерт хор иеромонаха Амвросия состоится 30 января в 19 часов в ДК «Созидатель». Справки по телефону 8499-390-74-95. Стоимость билетов от 500 рублей. Повторяю телефон 8499-390-74-95. Сайты radonezh.ru и pravconcert.rf.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Полина Терентьева, исполнительница русских духовных стихов. И мы сегодня будем знакомиться с этим замечательным жанром русской народной песенности. За этим названием «Духовные стихи» стоят не просто литературные произведения, но именно песнопения. Это народные песнопения религиозного содержания. Тексты их, конечно же, не канонические, поэтому за богослужением духовные стихи никогда не исполнялись и не исполняются в храме. Интересно, как сами люди относятся вот к своему духовному наследию, к духовным стихам. В одной из южных областей люди говорили так. Про мирские песни они говорили, что мы их играем. Про былины сказываем, а про духовные стихи поем. То есть пение – это то, что обращено к Богу, будь то на службе или просто в обычной нашей бытовой жизни. Духовные стихи возникли очень давно, еще со времени крещения Руси. И первыми исполнителями были калики-перехожие, паломники. Каликами они называются от латинского слова «калига» – прочная шиповная обувь, которую носили римские легионеры – и вообще люди, которым приходилось делать большие пешие переходы, в том числе и паломники. Эти калики не имеют ничего общего с калеками, наоборот, их сравнивают с богатырями. И они ходили даже до Святой Земли и приносили обратно святыни и отдавали их церкви. Но в то же время на протяжении своего пути они также пели духовные стихи. И сейчас послушайте фрагмент духовного стиха об Алексии Божием человеке. Этот стих относится к древнему пласту наших духовных стихов.
Как на том на свете, на вольном святочке, жил-был великий Анхимьянс князь. Не було у яго отродя, не було у яго оплодя. Стал часто к обеденке ходити, стал часто молебны служити, стал Господа Бога просити. Да и создай мне, Господи, дятенка, при старости лет погребенеца, при младости лет потешенеца. Тады его жена заберемела, и народила сына Алексейку. Растут же ребята по годочкам, Алексейка вырос по часочкам. Захотел его батюшка женить, государыня мамушка не хочет. Выбрали княгиню Катерину, повели Алексейку спечувати. Сдевал же Алексейка цвет на платье, надевал Алексейка черную ризу. И пошел Алексейка не про ризу.
В более позднее время носителями духовных стихов были нищие странники, которые часто бывали изувеченными, хромыми, слепыми. Они пели духовные стихи и сказывали былины. И так получилось, что образ коллег и богатырей трансформировался в коллег нищих. И вот эти нищие коллеги, они продолжили дело калликов и стали носителями культуры пения духовных стихов. Они сами себя называли «нищие братья», а мы «нищие братья». И часто они выступали не по одному, а целыми артелями. И в конце своего выступления они испрашивают себе милостыню в особенном духовном стихе. И в этом духовном стихе желают тем, кто подает им милостыню, всяческих благ на земле и Царствия Небесного. Сейчас мы с вами услышим такой духовный стих, стих «А мы нищие братья».
А мы нищая да братья, мы убогие все люди, должны Бога мы молить, Христа милости просить, за поящих, за кормящих, кто нас ворит и кто кормит, обувает, одевает. Христу славу отсылает, сохраняй вас и помилуй, сам Христос Царю Небесный, Богородица, Мать Божия, Мать Пречистая Царица, воскресение Христово, вознесение святое, святый Петр Христианина, благословение, матушки ты порождение, нашим нищенским моление, мой ты головы от боли, ясные очи от нищеты, живот сердце от тошноты, стань же, Господи, на помощь, святый ангел.
Если большинство народных песен исполняется в определенное время и в определенных условиях, например, колыбельные при укачивании ребенка, плясовая на гулянье, свадебная при определенных и многочисленных свадебных ритуалах, плач при разлучении с человеком, то у духовных стихов нет определенного времени исполнения. Их можно исполнять, когда есть душевная потребность в таком пении. То есть духовные стихи поются и в горе, и в радости, независимо от каких-то внешних причин. Тут получается параллель с молитвой, что молиться можно всегда. Также и духовные стихи можно петь всегда. Я хотела бы привести одно высказывание, как вот сами люди из народа говорят о духовных стихах. Так сказала бабушка Нюра из села Плёхово. «Духовные стихи – незримые ступени к вере Христовой. Духовные стихи можно петь всегда, в любое время, чтобы душа очищалась». И несмотря на то, что духовные стихи никак не связаны с нашей будничной жизнью, тем не менее существуют определенные периоды, иногда даже длительные, когда пение духовных стихов особенно уместно. Например, по словам Тины Георгиевской, солистки ансамбля «Сирен», когда она была в экспедициях и спрашивала у людей, когда вы поете стихи, почему вы их поете? Они говорили, ну вот воскресенье после службы, день воскресный, мы не работаем, но хотим славить Бога весь день, все время, поэтому и поем духовные стихи. Конечно же, есть традиция исполнения духовных стихов за трапезой после службы. Сейчас мы с вами послушаем духовный стих «В воскресенье рано солнышко взошло». также духовные стихи исполнялись постами. В некоторых общинах запрещалось петь мирские песни в это время. А на севере существовала особая традиция, когда в рождественские и великие посты женщины собирались за рукоделием и исполняли духовные стихи, а их дочки и внучки, учась прясть и ткать, одновременно осваивали пение духовных стихов. И так сформировалась женская традиция пения духовных стихов на севере. Сейчас вы услышите духовный стих «Проспали мы, продремали мы». Духовные стихи пелись также и на поминках. Существовали специальные поминальные стихи, в которых пелось от имени умершего. В них человек благодарил за то, что люди собрались, за то, что они его поминают, просил не плакать о нем и говорил, что «я нахожусь рядом с вами, но не могу вам ничего сказать». Также часто исполнялись стихи о расставании души с телом. и их дошло до нас очень много. В конце этого духовного стиха обычно душа попадает в ад. Стихи эти призваны побудить живущих людей к благочестивой жизни. Однако, как это ни парадоксально, такие стихи также звучали и на поминках. У нас сегодня уже звучал один стих о расставании души с телом. Это стих «Воскресенье рано солнышко взошло». Тот стих, что прозвучит сейчас, он с хорошим концом. В нем Богородица говорит душе: «Ты не бойся, душенька умоленная, ты на свете жила, Богу молилась, алчущих напоила, жаждущих накормила и странных в дом вводила». Итак, звучит духовный стих «Красно солнышко закатается». Духовные стихи – это разговор с собой и с Богом, а пение духовных стихов – это обращение к своей совести. Поэтому это не просто очень искренние песнопения, но даже часто нелицеприятные для самого человека. Их сложно и петь, и слушать, поскольку они напоминают исповедь, и надо иметь силы признаться себе в своих согрешениях. Духовные стихи – это разговор с Господом. Сейчас прозвучит духовный стих «Когда молод был». Но перед тем, как он прозвучит, я хотела бы процитировать слова Ивана Никифоровича Заволока, ученого, одного из собирателей духовных стихов в Прибалтике. Он говорил так: «Деды и прадеды наши, презрев блага земные, все искали, как душу спасти от мирской суеты и прельщений. Все искали град Китеж взыскуемый. Все стремились, как путники странные, в свой небесный отеческий дом. Истори повелось, что народ свои думки душевные в стихи, в песню слагал, себя радовал».
Когда молод был, горя не было, и возрастать я стал.
куда ни пойду, в беду попаду. Кем держу совет, ни в ком правды нет, и ни в ком правды нет. Брошу здешний мир, пойду в монастырь, и пойду в монастырь.
Дорогие радиослушатели, я прощаюсь с вами и хочу сказать, что в передаче сегодня прозвучали духовные стихи в исполнении Ольги Байгуловой и ансамбля «Сирен», ансамбля отца Андрея Воронина, Варвары Котовой, Полины Терентьевой и Андрея Котова. Всего вам доброго!